Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Изображая жертву. Гость «Американского часа» профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Америка Гекка Финна». Картинки с выставки. «Япония в США и в России». Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good after a light. You start a little conversation, now it's all right. But you take it back. Сегодня в гостях «Американского часа» профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский, который анализирует нынешнюю политическую и психологическую ситуацию в историческом контексте. С гостем беседует Владимир Абаринов.
Меня давно интересует феномен вставания с колен, особенно в сочетании с комплексом жертвы. Его в свое время активно эксплуатировали коммунисты, как вы помните, в союзе с националистами, имперцами, все те, кого называли красно-коричневыми. Именно они говорили тогда о том, что Ельцин и Козырев довели Россию до такого положения, когда об нее все, кому не лень, вытирают ноги, мол, превратили ее в половую тряпку, а ведь была великая держава, и это былое величие необходимо вернуть. И я отлично помню, что первые лица тогда тоже считали нужным делать такие реверансы в сторону имперского комплекса. Я пришел к Козыреву брать интервью вскоре после того, как его назначили министром. И он говорил: «Мне тоже жаль, что нет больше Советского Союза, но что ж делать, надо привыкать жить в новом статусе». Тогда мне это казалось уступкой красно-коричневым, потому что я считал распад СССР величайшим благом. Мне ни секунды не было жалко империи. И сейчас не жалко. Но они стали делать это все чаще. Устроили всю эту историю с русскоязычным населением балтийских стран, с расширением НАТО, и о ядерном оружии Ельцин напоминал миру. Так что это началось, конечно, не при Путине. И я видел, какое все это вызывает воодушевление у публики, и удивлялся. Но ведь не легче будет жить на свете какому-нибудь Васе Былинкину в его старых Васюках от возрождения империи, пусть даже это возрождение существует только в фантазии вождей. Ведь вот избавилась же Австрия или Португалия или Испания от этих фантомных имперских болей. Ну, живут себе и не тужат. Но сейчас я вижу, что Васе Былинкину, видимо, все-таки легче. Почему его так привлекает вся эта имперская фанаберия? Об этом мы беседуем с профессором Нью-Йоркского университета Михаилом Ямпольским.
Во-первых, я думаю, что крушение, конечно, империализма такого европейского произошло тоже довольно поздно. Но до сих пор, вот я не знаю, я езжу в Португалию, я вижу, как у них заволакивается взор, когда речь идет о Мозамбике, Анголе, какие до сих пор невероятно сложные психологические нюансы их отношений с Бразилией и так далее. Я думаю, что вообще такие вещи до конца выветриваются очень-очень долго. Но в России, конечно, совершенно особо, потому что в России империя задержалась гораздо дольше, чем в Европе. Все-таки европейские империи к 60-м годам почти все рухнули. Хотя бы формально остались какие-то маленькие территории, они исчезли. А Советский Союз продлил существование империи гораздо больше. И он продлил его и закамуфлировал. Он закамуфлировал какой-то другой риторикой, но на самом деле смог протянуть существование империи практически до 91-го года. Это очень свежее какое-то явление. Другой вопрос заключается в том, почему в России такой невероятный статус жертвенности и жертвы, которые они бесконечно эксплуатируют. Я думаю, что это вообще очень тоже старая вещь, которая не появилась сейчас, которая проявляется, вообще говоря, постоянно и в разных странах. В России это сейчас приняло, может быть, более болезненные какие-то формы. Вот недавно, в 2011 году, была напечатана очень интересная книга Сена Макмикина, которая называется «Русское происхождение Первой мировой войны», где он начинает с того, что все империи, которые подошли к Первой мировой войне, охвачены чувством панического страха. Германия страшно боится экспансии России, потому что русская армия в мирное время была практически 1,5 миллиона человек, самая большая армия в Европе. К 1917 году Россия планировала иметь 2,2 миллиона человек-солдат. И это было в 3 раза больше, чем немецкая армия. Немецкий штаб собирался все время, обсуждая вопросы русской экспансии, русской угрозы, паническое состояние. Но самые, конечно, поразительные факты, которые он приводит, это панического состояния русского двора и русских властей, которые все время ощущали хрупкость империи. и постоянную угрозу этой империи. Вообще, я думаю, что всякая империя просто в силу своего какого-то неестественного состояния, как какой-то агломерата множества наций, всегда ощущая чувство собственной хрупкости и ненадежности. Россия всегда жила в состоянии страха развалиться. Один из постоянных страхов, который муссировался все время, например, на заседании Генерального штаба при участии императора, это незащищаемость русских границ. Русские границы бесконечные. И презумпция была такая, что Россия всегда окружена врагами. Нет ни одного дружеского государства, окружающего Россию. Это было всегда и в 18-м, и в 19-м. Никаких друзей у России вообще по периферии нет. Европейская часть незащищаема, как они считали, потому что это равнинная часть, там нет никаких естественных препятствий. Они доходят до такой паранойи, что меняют ширину путей железнодорожных. До сих пор мы знаем, что чтобы поехать по железной дороге в Европу, нужно переносить поезда на другие пути там, и так далее. Потому что боялись, что войска будут из Европы прямо по железной дороге идти непосредственно в Россию, какие-то бронепоезда. Они делали все для того, чтобы не была построена дорога железнодорожная Константинополь-Анкара. Железную дорогу, которая шла в Багдад, пытались на дипломатическом уровне торпедировать, чтобы ее не строить, потому что считали, что эти железные дороги строятся с единственной целью – перебрасывать войска к границам России. И постоянное отодвигание границ от страха, что они не могут их защитить. Они до Первой мировой войны в 14 году не приобретают Харбин. Они практически начинают контролировать Манчжурию, часть Монголии. Они входят в Афганистан, они проникают в Персию, в персидский Узбекистан, Азербайджан. То есть они всюду распространяются, и для них психологическая мотивировка этого распространения всегда заключается в том, что они отодвигают границы, которые они не могут защищать, от страха. Вот этот невероятный страх, который живет в России, который, мне кажется, просто воплощен в Путине, который, с моей точки зрения, пребывает в состоянии какого-то бесконечного панического страха перед оранжевыми революциями, перед Майданом, перед НАТО. Бесконечное ощущение страха, потому что власть ненадежна, потому что империя находится все время в состоянии какого-то кризиса, во всяком случае в их сознании. И вот это состояние нелегитимности, неконтролируемости и так далее, оно приводит к тому, что происходит бесконечная мобилизация, сплочение, все время ощущение врагов, которое, конечно, транслируется на народа. На самом деле, я думаю, чувство вот этой виктимности, страха, необходимости сплотиться, подняться против врага, это вообще, с моей точки зрения, выражение чувства глубокой ненадежности того мира, который они построили и в котором они существуют. Это мир, который с их точки зрения держится на ненадежных основаниях.
Вы пишете о двух видах сообществ. Одно состоит из индивидуальностей, другое – из безликой массы. Но мне кажется, что это все-таки упрощение. С одной стороны, я знаю людей с яркой индивидуальностью, которые вступили в ряды крымнашистов. Не за какие-то там кремлевские ковришки, а по убеждению. С другой, помните, такой Алексей Кабанов убил жену и расчленил труп, и спрятал его. И все вдруг стали сокрушаться. Как же так, ведь он с нами ходил на Болотную. То есть подразумевалось, что на этой стороне баррикад сплошь высокоморальные люди, а на той либо продажные твари, либо люди, оболваненные пропагандой. А та сторона баррикады ровно то же самое говорит про эту. И страстно ненавидят друг друга. Меня вообще напрягает эта баррикада, этот вопрос, ты за большевиков, а ли за коммунистов? Мне кажется, мы еще не осознаем глубину той пропасти, которая нас разделила, и я не хочу углублять эту пропасть. И когда я слышу угрозы в адрес Путина, угрозы судьбы Чаушеску, Каддафи, я спрашиваю, а чем вы отличаетесь от них? Вот вам не кажется, что мы в зеркало смотримся?
Ну, я вообще с вами согласен, что вот такое расслоение мира на два лагеря, каждый из которых подчиняется определенным каким-то идеологическим догмам, это довольно печальное явление. Социальные организации и организации власти, они находятся в состоянии взаимодополнительности. Я думаю, что то, что происходит сегодня в мире, это переход от персоналистской или какой-то суверенной власти к тому, что называется в социальных науках distributed power. И то, что описывалось уже Фуко. Когда происходит множественность очагов власти, и когда власть начинает приобретать такой как бы сетевой характер. множество очагов экономических, финансовых, политических и так далее, ослабление центра и ослабление единой личности, которая в этом центре управляет. Конечно, организация Европейского Содружества – это совершенный пример, вот этот distributed power, где нет центра власти сегодня, и это, конечно, очень затрудняет принятие каких бы то ни было решений и эффективность какой-то централизованной политики. Но зато, когда мы получаем эту распределенную власть, общество начинает распадаться из каких-то двух лагерей или одного лагеря, или одного лагеря и какой-то оппозиции, которая ему противостоит, на множество групп. И появляется там то, что, вот, скажем, мы называем там, например, критикуем много лет как мультикультурализм. Но на самом деле это возникает множественность групп по интересам и точкам зрения. Отсюда есть какая-то надежда на появление какой-то множественности идеологий, которая бы заменила как-то вот это единство идеологии. Я думаю, что в этом большое отличие социальной организации и организации власти на Западе, потому что тенденция явно идет к распределенной власти и в глобальных структурах и так далее, где суверенная власть исчезает, и российской реальности, которая вся строится все еще вокруг архаической идеи персоналистской власти, центра, единого, вокруг которого что-то может быть мобилизовано, производство каких-то унифицирующих идеологий.
Как раз сегодня мы с одним московским коллегой под впечатлением празднования годовщины присоединения Крыма говорили о том, что, по всей видимости, Крым займет в российской мифологии место праздника Победы, потому что участников той Победы почти не осталось, афганская и обе чеченские войны не дают повода для гордости, а Крым как раз то, что надо. Победа, причем бескровная, освобождение, как говорят власти, от иго украинских фашистов. Но чего-то этой Победе явно не хватает.
Мне кажется, что переход от 9 мая к дню освобождения или присоединения, или там аннексии чего угодно Крыма, это не такой беспроблемный переход. Ведь вопрос заключается в том, что 9 мая длительное время существовал как праздник, который единственный никого не разделял вообще в обществе. В принципе, ну, может быть, Новый год еще был таким праздником, который праздновали все, и правые, и левые, и так далее. Ну, как бы это был праздник победы над фашизмом, и не было никого, особенно в стране, кто бы как-то даже ставил под сомнение все это. Поэтому это праздник такой объединительный. Вообще, Вторая мировая война, она ведь очень сомнительна в перспективе русской истории, потому что известно, что, ну, Сталин и Гитлер совместно начинали Вторую мировую войну, но потом как бы Вторая мировая война была забыта, вместо нее стала Великая Отечественная война, то есть война уже с Гитлером. И эта победа не во Второй мировой войне, а в Отечественной войне. Там все эти нюансы как-то более-менее смяты, сняты и стерты. Но, во всяком случае, это был объединяющий праздник. А победа над бандеровцами, конечно, пока не может еще быть таким. Мы не знаем, во что там все это выльется постепенно и как вся эта мифологизация пойдет дальше. Но все-таки это праздник, с моей точки зрения, не только объединяющий, но и разделяющий очень активно. Значит, с одной стороны, он, конечно, снимает с себя ответственность, перекладывая ее там на референдум, волеизъявление крымчан. С другой стороны, он берет что-то на себя, пытается прислониться к какой-то там славе, которая связана с этой победой. У меня ощущение, что все это пока не устаканилось. Все это еще не выкристаллизовалось в какие-то мифологические формы. Все это еще может быть подвержено сомнению и деконструкции. Поэтому столько усилий прилагается для того, чтобы мифологизировать это событие. Удастся или нет, трудно сказать. Потому что прошел год, мы находимся в состоянии нарастающего экономического кризиса, очень больших сложностей, внешнеполитических и всяких. И чем это все кончится с точки зрения успешной мифологизации, вообще говоря, мы не знаем.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.